Всем добрый вечер. Вы смотрите и слушаете YouTube-канал «Живой гость». У микрофона Лиза Аникина. В эфире программа «Особое мнение». В гостях у нас сегодня со своим особым мнением журналист Дмитрий Колезев. Дмитрий, здравствуйте.
Добрый вечер.
В последнее время все чаще приходят сообщения о массированных атаках дронов на российскую территорию. Уже есть первые погибшие на российской территории именно атаки дронов в Московской области. Это 46-летняя жительница Раменского. Ну и в принципе это становится чем-то привычным. У меня знакомые, которые живут в этих районах, говорят, ну да, ну вот сегодня опять грохотало. При этом есть ощущение, что глобально ничего не меняется в восприятии происходящего. Как это можно объяснить? Почему люди спокойно реагируют на то, что их жизнь подвергается угрозе?
Мне кажется, что люди реагируют по-разному. Кто-то, наверное, как ваша знакомая, спокойно. Мне сегодня, наоборот, рассказывали про людей, которые живут в районе, пострадавшем от ударов беспилотников, что ну, для них это было определенным шоком. То, что вся Россия в целом не воспринимает это как что-то из ряда вон выходящее, я могу объяснить только тем, что человек привыкает ко всему, и когда такие изменения происходят постепенно, да, мы помним, как шокировали первые атаки беспилотников на российской территории, помните, когда-то дрон взорвался над Кремлем, какой-то было сенсацией, казалось, что ну, это нечто невероятное, такое невозможно представить. Сегодня фотографии домов в Раменском, пострадавших от удара дрона, ну, в общем, проходят по разряду таких новостей, которые, ну, как бы ужасают, конечно, удивляют, не вызывают какого-то шока. И можно это сравнить, наверное, ну, по крайней мере, у меня такая ассоциация возникла с первыми днями после 24 февраля, когда, помните, из Киева поступали фотографии домов, поврежденных ударами ракет, и казалось, что происходит нечто абсолютно невероятное. Обычный мирный город, обычные мирные дома – вот в них попали ракеты, и вот так выглядит война в городе, где ее было сложно представить еще некоторое время назад. Сегодня это происходит в России, сегодня россияне переживают то, что украинцы переживали и продолжают переживать в своих городах. Ну вот, к сожалению, и там люди к этому как-то более или менее привыкли. В Москве, наверное, пока это еще не дошло до там, центральных районов, до каких-то до более населенных районов, и как-то люди стараются это меньше замечать, но судя по тому, что происходит, все-таки система ПВО Москвы, которая вроде бы усовершенствовалась, модернизировалась, и там, сам Владимир Путин говорил, что она должна улучшаться, видимо, она имеет шансы не справиться с нарастающим потоком украинских дронов.
Ну, до Кремля-то они все-таки больше не долетают, усовершенствовали.
Ну, пока не долетают, да, до Кремля не долетают, до резиденции Владимира Путина, видимо, не долетают, но вот до жилых домов, к сожалению, долетают, и, как мы знаем, до нефтеперерабатывающих заводов очень активно долетают, до энергетических объектов различных долетают, поэтому, к сожалению, для обычных россиян, к сожалению, для обычных москвичей, война, в общем, уже вполне активно присутствует на территории столицы. И не только, кстати, столица. Вот сегодня новость проходила, что в Новосибирске впервые опубликовали схему бомбоубежищ, которую не публиковали, потому что она обычно засекречена. Но Новосибирск — это 3000 километров от линии фронта. Если даже в Сибири готовятся на всякий случай к чему-то плохому, то что уж говорить о Москве, которая куда ближе расположена. Правда, и лучше прикрыта силами ПВО, конечно. Но, видимо, у Новосибирска мало надежды, что кто-то будет его защищать там панцирями С-400 или другими системами.
А можно ли говорить, что это именно война, что это не воспринимается как какое-то стихийное бедствие, а действительно война пришла сюда?
Вы знаете, вы правы, мне кажется, что это воспринимается как стихийное бедствие в каком-то смысле россиянами, то есть как нечто такое, на что нельзя повлиять. И это, мне кажется, как раз какая-то важная характеристика вообще общественного мнения в России. В России и власть воспринимает как такое своеобразное стихийное бедствие. Ну вот она есть. Это у вас, да, шумит, не у меня?
Да, это у нас шумит. Я надеюсь, что мы это сейчас устраним как-то.
Хорошо. Мне кажется, что в России власть воспринимается в каком-то смысле как стихийное бедствие, да, как нечто, что вот нам, ну, как бы дано, как погода, как природа, и с этим ничего не сделать. И война, это ведь она является следствием действия этой власти. Она, соответственно, тоже во многом воспринимается как стихийное бедствие. То есть то, на что нельзя повлиять, можно только как-то перетерпеть. Спрятаться от грозы, переждать ее, может быть, поставить какой-то громоотвод, может быть, переехать на какую-то территорию, где грозы бывают реже, и они не столь разрушительные, но как бы на саму грозу ты не можешь повлиять. Хотя вообще-то так быть не должно. Вообще-то и война, и власть — это не стихийные бедствия, это творение рук человеческих. И в нормальном мире, как мне кажется, граждане страны должны иметь возможность влиять на решение своего правительства, чтобы оно не начинало войну или перестало ее вести, если эта война, очевидно, не отвечает интересам жителей этой страны, граждан этой страны, или она настолько начала им угрожать, что они начинают осознавать, что цена этой войны слишком высока для них.
Но это мы говорим про какой-то нормальный мир, где изначально система есть вот такая, где люди влияют на власть, влияют на решения, которые она принимает, и на последствия, которые после этого наступают. Вот то, что мы имеем сейчас, вот это восприятие как стихийного бедствия, это причина происходящего на данный момент или это все-таки прямое следствие?
Причина происходящего, чего именно вы имеете в виду?
Я имею в виду войну, я имею в виду удары дронов по российской территории, я имею в виду войска ВСУ на территории Курской области и так далее.
Я думаю, что сама по себе война является отчасти следствием того, что люди воспринимают российскую власть как некое явление природы, на которое они не могут повлиять. И, в свою очередь, война для них тоже становится таким явлением природы. То есть это одновременно и причина, и одновременно это следствие.
Если сейчас люди начнут осознавать, все, это не стихийное бедствие, оно разве изменится?
Ну, если мы представим себе какую-то идеальную ситуацию, когда вдруг в большом количестве россиян просыпается гражданское самосознание, они каким-то по мановению волшебной палочки осознают, что вообще-то власть им не дана Богом, а как бы она должна выбираться ими, и власть — это наемный менеджмент, который россияне нанимают, чтобы, по идее, да, нанимают, чтобы она управляла государством, и можно этот менеджмент сменить. Если бы в большом количестве россиян вдруг такое сознание проснулось, и они почувствовали, что они могут что-то с этим сделать, то я думаю, что, конечно, ситуация могла бы поменяться.
А, тут вопрос от нашего слушателя Ильи Евсеева. Дмитрий, на ваш взгляд, как изменилось настроение Z-военкоров и Роспропаганды спустя уже более месяца вторжения ВСУ в Курскую область?
Сложный вопрос. Я думаю, что там разные происходят, такая разнонаправленная динамика, но в целом тоже произошло какое-то привыкание и возмущение или какое-то ужас от катастрофы первых дней прошел. Сейчас там идет, скорее это стало какой-то уже привычной ситуацией. Но я бы не сказал, что, по крайней мере, насколько я наблюдаю за сообществом, я не сказал бы, что я за ним очень внимательно наблюдаю, там, как Иван Филиппов, да, но кое-что почитываю иногда и посматриваю. Мне кажется, что в целом вся эта ситуация как бы не добавляет оптимизма по-прежнему российским Z-военкорам, то есть они скорее скептически смотрят сегодня на возможности российской армии, они не слишком верят российскому командованию и его публичным заявлениям, особенно то, что касается господина Алаудинова, который стал главным публичным спикером во всей этой истории. Но вот сегодня пошли новости про контрнаступление российских войск в Курской области, это вселило на военкоров там некоторую надежду на то, что, может быть, ситуация как-то изменится в пользу России на этой территории. Но посмотрим, что будет происходить, потому что пока опять звучат какие-то победные реляции о том, что уже очень много населенных пунктов якобы Россия вернула под свой контроль, но по факту, я думаю, может оказаться все... Эти успехи могут оказаться скромнее, чем там сейчас сообщают некоторые Z-блогеры.
Вот, кстати, насчет Алаудинова. Я просто пропустила момент, когда он стал надеждой Z-пропаганды, надеждой и опорой. И, в общем-то, обнаружила это только, когда выяснилось, что они в нем жестко разочаровались из-за этой истории с дракой, в которой участвовали чеченцы, якобы из-за того, что они там приставали к девушкам. Ну, в общем, вот это вот все. Что за фигура Алаудинов? Что у нас вырисовывается сейчас?
Мне кажется, что Алаудинов никогда не был надеждой российских Z-блогеров. То есть просто... Он стал главным публичным спикером со стороны российских сил по ситуации в Курской области. Как мы помним, он возглавляет отряд «Ахмат», который не смог противостоять вторжению ВСУ в Курскую область. По словам самого Алаудинова, как-то силы ВСУ хитро просочились между блокпостами Ахмата. Ну вот сами Z-блогеры еще тогда утверждали, что Ахмат предпочел уклониться от столкновения с ВСУ и пропустил эти силы в Курскую область, за что Алаудинову сразу же начало прилетать от российских Z-блогеров. Еще до этого, надо напомнить, звучали обвинения со стороны тех же Z-военкоров о том, что Ахмат прячется за спинами российских срочников, и потом приносились публичные извинения. Но когда нападение ВСУ случилось, многие срочники оказались в плену, и сразу возникли дополнительные вопросы. Во-первых, почему в плену оказались срочники, а не ахматовцы? То есть получается, что срочники приняли основной удар сил ВСУ на себя. А во-вторых, эти же срочники, будучи допрошены публично украинскими там военными или украинскими блогерами или еще кем-то, говорили, что действительно Ахмат повел себя не героически в этой ситуации. И, возможно, как раз реагируя на это, спасая как-то свою репутацию, может быть, репутацию Рамзана Кадырова, именем отца которого назван этот отряд спецназа, он принялся активно комментировать события в Курской области. Я напомню, что он не только командир отряда, чеченского отряда, но и еще и высокопоставленный сотрудник Минобороны. Не так давно он там получил должность. И вот он как бы с этих двух позиций все это комментировал. Комментировал гораздо словоохотливее, чем пресс-служба Минобороны. И это с ним сыграло злую шутку, потому что он, обвиняя Минобороны в каком-то там очковтирательстве и во вранье, он одновременно точно так же обманывал и точно так же преуменьшал опасность ситуации, когда говорил, что либо у него не было информации, либо он сознательно вводил в заблуждение, когда он там постоянно говорил, что силы ВСУ не такие большие, что ничего страшного не происходит, что сейчас мы их отобьем, что мы их уже остановили, а потом, в общем, выяснялось, что ВСУ продвигаются вперед и вперед и вперед, и уже туда ввели большое количество сил. В общем, вот эта вот история с чеченцами, которые там кого-то избили, и Алаудинов за них вступился, это уже, мне кажется, вишенка на торте всей вот этой репутации Алаудинова. Мне на самом деле не очень понятна его как бы роль в нынешней конфигурации в чеченской элите, да, потому что этот человек не самый близкий Рамзану Кадырову, он даже какое-то время находился в опале у Рамзана Кадырова, но одновременно, как мы знаем из публикации «Новой газеты Европа», его, по всей видимости, Кремль рассматривал или рассматривает до сих пор как возможного преемника Рамзана Кадырова. И, может быть, мы сейчас видим какую-то очень важную историю, наблюдаем, в которой решается судьба Алаудинова как будущего чеченского руководителя. Возможно, мы не знаем. Вот, может быть, сейчас его репутация разрушается, и он пытается как-то ее спасти. Ну, посмотрим, чем все это закончится. Пока мне кажется, что акции Алаудинова, так сказать, потеряли в цене на фоне всего происходящего в Курской области.
Потеряли в цене относительно кого? Относительно аудитории Z-блогеров или относительно российских политиков? Просто мне кажется, что тем, кто сидит в Кремле, не особенно важно, вступается Алаудинов там за чеченцев, которые устроили драку или стали жертвами злостного нападения, или не вступается.
Но я думаю, что им все равно важно, что если, допустим, гипотетически они думают о том, что Рамзана Кадырова когда-то можно заменить на другого чеченца, это должен быть все-таки авторитетный чеченец, который должен пользоваться каким-то уважением и среди кадыровцев, и среди представителей федеральной элиты, и все-таки к нему должно быть какое-то более или менее лояльное отношение со стороны, скажем так, политически активной части общества. Эта политически активная часть общества сегодня, нравится нам это или нет, включает в себя этих самых националистически настроенных Z-военкоров, Z-блогеров и так далее. И вот они абсолютно в Алаудинове, насколько я сегодня вижу, разочарованы. Как к нему относятся там федеральные чиновники, мы не знаем, но есть предположение, что тоже, в общем, его позиции не окрепли в связи с тем, что части Минобороны или пограничники оказались под ударом, а Ахмат как-то этого удара избежал странным образом. В общем, мне пока представляется, что перспективы Алаудинова, мы не знаем, насколько они были хорошими до ситуации в Курской области, но сейчас, мне кажется, они стали более туманными.
Дмитрий, а как считаете, важная история, подсчитали, что темп набора контрактников в России ускорился в этом году минимум в 6 раз. Это можно считать реакцией на то, что ВСУ зашли на российскую территорию, на то, что участились атаки дронов на российскую территорию? Или это вопрос исключительно денег, которых дают все больше и больше?
Знаете, я посмотрел эту заметку важных историй. Мне кажется, там очень важно правильно трактовать этот график, который они привели, потому что они говорят о том, что стало в 6 раз больше контрактников, точнее выплат контрактникам по сравнению с соответствующими кварталами прошлого года. То есть если, например, сравнить с четвертым кварталом 2023 года, то сейчас темпы набора контрактников снизились. То есть они повышались весь 2023 год, а в 2024 году они стали меньше. И сегодня контрактников, судя по этому графику, ну, сейчас во втором квартале, недавно закончившемся, набирают меньше, чем было в четвертом квартале 2023 года или в третьем квартале 2023 года. То есть, смотря как трактовать. Вообще у меня, вот глядя на этот график, на то, как росли показатели в 2023 году и как они потихонечку растут снова в 2024 году, есть впечатление, что это больше вопрос такой бухгалтерско-финансовый. То есть там речь про выплаты, и, скорее всего, какие-то выплаты задерживаются, какие-то идут позже, а к концу года начинается резкое увеличение этих выплат, потому что там нужно к концу года закрыть все долги. Вот у меня есть впечатление, что это больше связано с этим. Я не думаю, что по этому графику можно вот прям сказать, что сейчас резко из-за там ситуации в Курской области или из-за атак дронов, или за счет чего-то набор контрактников сильно увеличился.
А мы вообще можем делать по каким-то источникам выводы о количестве контрактников и, в принципе, о том, насколько хватает российской армии вот этих вот человеческих ресурсов?
Ну, можем. У нас есть какие-то косвенные данные. Ну, во-первых, у нас есть официальные заявления российских властей, которые можно верить или не верить, но, тем не менее, там какое-то представление, по крайней мере, о порядке цифр они дают, во-первых. Во-вторых, у нас есть вот всякие такие косвенные признаки, вроде того, что делают важные истории, или вроде того, что иногда делают медиазоны, когда они пытаются по каким-то статистически важным показателям косвенно оценить, сколько человек заключило контракт, сколько человек находится в российской армии сейчас и так далее. И в-третьих, у нас есть сообщения тех же Z-военкоров о происходящем в армии, и чаще всего вот эти сообщения противоречат пункту первому. То есть, когда российские власти говорят, что у нас все в порядке с контрактниками, темпы увеличиваются, и огромное количество людей желает служить сегодня и воевать в Украине, а потом выясняется, что сами Z-военкоры в это время говорят, что людей катастрофически не хватает, что воевать некем, что дыры затыкать на фронте некем, что срочно нужна новая мобилизация, без нее никак не обойтись, и не то, что войну не выиграть, а хотя бы удержать бы фронт в нынешнем положении. Вот, мне кажется, три таких основных источника информации на сегодняшний день, которые часто друг другу противоречат, поэтому картина у нас какая-то очень нечеткая, неточная. Наверное, правда о том, сколько на самом деле было контрактников, мы узнаем только спустя, может быть, годы после этой войны, когда будут рассекречены какие-то архивы. Еще одним косвенным признаком того, что российские власти испытывают сложности с набором контрактников, является то, что постоянно растут выплаты за этим контрактником, да, и вот всякие эти бонусы, которые получают люди, подписывающие контракт, они в разы увеличились с того момента, как начался интенсивный призыв по контракту, что говорит, скорее всего, о том, что люди все менее охотно идут, приходится им платить все больше и больше денег.
Или, может быть, это перетягивание людей к себе, чтобы шли не в соседний регион подписывать контракты, а шли вот сюда, в Москву, и у нас было больше галочек.
Это такая конкуренция, наверное, тоже существует между главами регионов. Но ведь в среднем растут все показатели. Если бы только в Москве росло, да, в других местах не росло, то, наверное, можно было бы говорить, что там в Москве много денег, она решила победить в каком-то социалистическом соревновании. Собянин решил всех заткнуть за пояс и привлечь кучу контрактников. Но, насколько я представляю, мне кажется, что это больше связано с уровнем жизни в конкретных регионах. Ну, в Москве там сложнее, скажем так, заманить человека выплатой в 200 тысяч рублей. Средняя зарплата в Москве достаточно высокая. А поэтому приходится предлагать намного больше. Но все регионы, или почти все регионы, существенно повышают эти выплаты. Я думаю, что это связано с тем, что людей, которые вообще готовы идти, их стало меньше. Ну, то есть те, кто готов был, уже пошел. кто-то смотрит на происходящее, видит, что там каких-то существенных побед нет, в общем, читает новости про мясные штурмы, видит много всяких историй про то, как люди возвращаются с войны. И, ну, кто-то, во-первых, кто-то не возвращается не только потому, что убит или искалечен, а еще и потому, что не отпускают обратно, да, и мы знаем, как у нас сейчас действует мобилизация, то есть до ее конца люди не имеют права расторгать контракты, с одной стороны. А с другой стороны, те, кто возвращается там по инвалидности или еще в отпуск, они сталкиваются с какими-то часто не очень хорошим отношением общества к ним. Вот были какие-то истории недавно, что на Дальнем Востоке, по-моему, вымогают какие-то бандиты деньги у участников СВО. Ну, в общем, как-то не сказать, что это сильно престижное дело в российском обществе. По крайней мере, не везде так считают. Поэтому приходится заманивать дополнительными стимулами. Сейчас еще и обещают трудоустройство в госкорпорации по возвращению с войны и бесплатный отдых для детей в лагерях на Черном море, и чего только не обещают.
Еще у нас обещают помощь в реабилитации с помощью фитнес-центров, посты в «Единой России», участие в школьных программах. Ваше предположение, будет новая волна мобилизации или в ближайшее время все-таки ее не стоит ждать?
Ну, я пока не вижу оснований для того, чтобы вот в ближайшее время она началась. То есть мне представляется, что пока российская армия, тем силами, которые у нее есть, более или менее справляется. Естественно, что для Владимира Путина мобилизация – это очень, как бы, серьезный вызов. И прибегать, видимо, они будут к ней только в самом крайнем случае. Даже происходящее в Курской области, по всей видимости, было воспринято обществом как нечто, ну, более или менее нормальное. Ну, не то чтобы нормальное, да, но как-то общество с этим более или менее примирилось. Там упал немного рейтинг Путина, возросла тревожность, возросло количество людей, которые говорят, что все идет куда-то не туда, но катастрофы пока не произошло. Продвижение ВСУ удалось остановить, то есть там Курск не захвачен, другие крупные города не под угрозой, поэтому и какая-то перспектива там переговоров по-прежнему маячит на горизонте. В этой ситуации, мне кажется, пока каких-то серьезных оснований для новой волны мобилизации нет. Но все может меняться. Посмотрим, что будет происходить в следующие месяцы. Я бы, конечно, на месте россиян не расслаблялся в этом смысле, да, и если там для кого-то это вопрос, ну, знаете, кто-то может нас слушать сейчас, находясь там за границей, кто уехал от мобилизации, и сказать: ага, ну, говорят, что вроде мобилизации не будет, вернусь-ка я, да, потому что там, ну, по каким-то причинам вернусь в Россию. Я своим друзьям, вот лично друзьям, которые интересуются этим вопросом, я все-таки им рекомендую, тем, кто уехал, не возвращаться, потому что мне кажется, что этот риск остается.
Но мне кажется, что многие сейчас уже вернулись. Во всяком случае, я смотрю по своим знакомым, которые уезжали от мобилизации в том числе, и они либо приезжают в Россию, либо вернулись в Россию уже на постоянной основе здесь жить. Ощущение, что да, действительно, все расслабились.
Расслабились, да. Ну, люди возвращаются, конечно. Понимаете, уехать за границу и остаться за границей – это, ну, довольно сложное испытание, и в каком-то смысле для некоторых это привилегия, потому что если у тебя есть удаленная работа, если у тебя есть какие-то накопления, если у тебя есть семейные условия и обстоятельства, которые тебе позволяют достаточно легко вот так вот переехать и там, пусть с трудностями, но начать какую-то жизнь в другой стране, это одно. Но у людей ведь есть дети, пожилые родители, какие-то обстоятельства, которые вынуждают их вернуться в Россию, невозможность зарабатывать за границей. Поэтому, конечно, люди возвращаются, многие осознают риск определенный, но тоже, в общем, к этому привыкаешь, наверное, и живешь немножечко, надеясь на то, что пронесет.
Тут Валерий Фадеев, руководитель Совета по правам человека, высказался, сказал, что в армию по призыву должны идти все молодые мужчины, включая тех, у кого проблемы со здоровьем, независимо от того, в общем, что у него там с его организмом, все равно нужно пойти и отслужить. Довольно странное заявление для главы СПЧ.
Ну, для этого главы СПЧ не очень странно, потому что мы господина Фадеева давно слышим, мы к таким заявлениям вот давно привыкли. То есть, конечно, опять же, поговорим про нормальный мир. В нормальном мире руководитель Совета по правам человека должен, наверное, отстаивать право человека на жизнь, право человека на альтернативную службу. Ну, хотя он там и говорит, да, что должны служить на кухне, типа. Вот, право человека на мир, ну, как мне представляется, должен отстаивать руководитель Совета по правам человека, но у нас своеобразный Совет по правам человека, как мы давно знаем, там давно исчезли почти все настоящие правозащитники, появились прокремлевские общественники, и сам Валерий Фадеев прекрасно олицетворяет вот эту вот фейковую систему защиты прав человека, которая якобы существует в России при президенте. Ну, в общем, он прекрасная иллюстрация того, что на самом деле из себя эта система представляет.
На него вообще внимание обращать нужно, то, что он говорит?
Я бы сильно не обращал, если честно. Мне кажется, что какой-то политический и аппаратный вес Валерия Фадеева в российской системе невысокий, как и вес органа, который он возглавляет. Поэтому там, заявлять он может примерно все, что угодно. И российская власть, ну, к сожалению, тоже может сделать все, что угодно. То есть такое заявление, конечно, не исключено, что оно когда-то может реализоваться и превратиться в правду. Но я бы, как и практически любое другое заявление, которое сегодня звучит от самых разных спикеров, то есть говорить о том, что вот Фадеев сказал, значит, с какой-то там долей вероятности больше 5% так будет, я бы не стал. Мне кажется, что это информационный шум, который можно пропустить мимо ушей.
Шойгу тоже информационный шум?
Шойгу интереснее, потому что все-таки фигура более приближенная к Путину, несмотря на все, что с ним произошло, занимающая более ответственную должность секретаря Совета Безопасности, более информированная, поэтому Шойгу можно послушать. Там, по крайней мере, есть, ну, какой-то, он вызывает любопытство у наблюдателя, как вот такой очень яркий представитель сегодняшней путинской элиты. Я с большим интересом посмотрел, с большим интересом и одновременно с тягостным чувством посмотрел его последнее интервью, которое он дал каналу «Россия-24».
Что думаете про его заявление о переговорах, которые якобы вели, ну, должны были начаться, о прекращении обстрелов энергетической инфраструктуры России и Украины?
Это заявление, у меня оно не вызвало особого удивления, если честно, я даже когда посмотрел, как бы, ну, пожал плечами, там, ну, может быть. Но мне бы была очень интересная реакция, которую это вызвало у тех же Z-военкоров, то есть это просто буквально взорвало многие Z-каналы, которые начали говорить, что вот, мы же вам говорили, мы же вас предупреждали, что они готовятся к договорнику, пока, значит, наши там бойцы доблестно сражаются на фронте, они там о чем-то договариваются, оказывается, с Зеленским, обсуждают, чтобы не бить по критическим объектам друг друга, то есть у людей, таких провоенно настроенных, это вызывает ощущение того, что их как-то предают, то есть они там сражаются до последней капли крови, а, значит, Путин за их спиной что-то обсуждает, ну, если не напрямую с Зеленским, то через посредников, о том, как аккуратнее воевать, так скажем. Хотя, в моем представлении, это как раз абсолютно нормально для прагматичной и достаточно циничной российской власти, которая, конечно, в реальности разделяет вот этот вот пропагандистский фасад и эти там заявления, которые делает Путин на публику, и какие-то реальные действия, которые предпринимаются. Она совершенно естественным образом пытается минимизировать собственный ущерб и о чем-то, видимо, договариваться с украинской стороной даже в условиях войны. Ну, газ же продолжают направлять через украинскую территорию, да, значит, и другие разговоры и переговоры вполне возможны.
Да, ну просто довольно странно вести разговоры и переговоры, учитывая, что максимально разные у России и Украины цели.
Ну это почему странно?
Мне кажется, просто не очень понятно, тогда каким образом собираются добиваться хоть каких-то результатов. Мы не знаем, какие цели у России в этой войне. Россия до сих пор не объяснила, чего она хочет добиться, но превращать все в стадию замершего конфликта, наверное, невыгодно Путину.
Ну, Путину, я думаю, вполне выгодно, мне кажется, как раз какой-то замороженный конфликт, такой, какая-то более вялотекущая война, которая бы не сильно мучила российскую экономику, не сильно, значит, угрожала обществу, не сильно волновала людей, но при этом сохраняла для Украины какую-то напряженность, препятствовала интеграции Украины в Евросоюз и в НАТО, и при этом позволяла бы России сохранять высокие темпы военного производства, да, ну, что как бы разогнало экономику и что теперь сложно остановить, а также позволяла бы держать в зоне этого конфликта большое количество вот этих военнослужащих, которые, если они одновременно резко вернутся в Россию, они могут значительно осложнить социальную и политическую обстановку. Вот. Поэтому мне кажется, что как раз какой-то подзамороженный велотекущий конфликт вполне мог бы быть в интересах Путина. Но в то же время ему бы, наверное, хотелось объявить уже о каком-то победе или подобии победы для россиян. Ну, не знаю, насколько это у него получится вообще когда-нибудь.
Давайте сделаем перерыв на рекламу и расскажу о книгах, которые у нас есть на shop.diletant.media. Во-первых, у нас есть книга «Генрих Ягода. Генеральный комиссар государственной безопасности». Это книга, как вы понимаете, про Ягоду. Он был выдвиженцем-любимцем Феликса Дзержинского, прослужил на Лубянке без малого 2 десятилетия, и он сформировал всевластный аппарат госбезопасности, который позже существовал все годы советской власти. Можно узнать подробности его жизни, его биографии, почему Сталин к нему относился хорошо, плохо, как он стал первым расстрелянным руководителем Лубянки. В общем, подробности биографические и личные вы можете из этой книги узнать. Еще у нас есть, смотрите, какая красота, книга Такера Карлсона «Куда плывет корабль дураков». Думаю, что Такер Карлсон стал в России довольно известной фигурой. Книжечка небольшая, так что вы без труда ее, я думаю, осилите. Я не смотрела, что там, не знаю, насколько интересно, но просто ради самой личности Такера Карлсона, мне кажется, полистать можно. shop.diletant.com медиа. И еще я много раз анонсировала презентацию книги «Никита Хрущев. Вождь вне системы». Должна была завтра пройти в книжном магазине «Москва» при участии Нины Хрущевой и Сергея Бунтмана, но стало известно, что некие неизвестные позвонили в магазин, обещали устроить там различные беспорядки, и презентацию пришлось отменить. Магазин не виноват, но, к сожалению, если вы завтра собирались на эту презентацию пойти, увы, не получится. Можете зато книгу у нас тоже заказать. shop.diletant.media. Книга, правда, очень хорошая, очень интересно. Я думаю, что Нина Хрущева еще у нас на «Живом гвозде» не раз про нее расскажет в деталях и подробностях. Продолжаем наш эфир. У нас Дмитрий Колезев, журналист в эфире YouTube-канала «Живой гвоздь». Давайте про Трампа и Харрис поговорим. Вы смотрели дебаты?
Читал отрывки. И смотрел отрывки.
Какие впечатления?
Хорошие впечатления от Харрис, то есть в целом, ну, я и ожидал от нее то, что она будет неплохим кандидатом в президенты, имеется в виду, что она будет достойно оппонировать Дональду Трампу, лучше, чем это делал Джо Байден. В общем, мне кажется, что по сравнению с теми провальными для Байдена дебатами, эти были хорошими для Харрис, и по опросам, которые приводят американские медиа, большинство опрошенных присуждают победу ей. Ну, я, наверное, там не мое дело, кто в... То есть я не американский гражданин, и мне выбирать, но все-таки мои симпатии скорее на стороне Харрис в этой гонке. Поэтому для меня лично это были скорее хорошие новости. Там были совершенно кринжовые моменты, на мой взгляд, у Трампа, то есть когда он пересказывал фейковую историю, фейковую новость про то, что в штате Огайо, кажется, иммигранты из Гаити едят домашних животных, хотя уже были различные разоблачения этого фейка, хотя уже проводились разные проверки разными медиа, но вот тем не менее Трамп предпочел как бы пересказать это как нечто произошедшее, как некий факт, что, ну, было довольно дико. То есть, я не знаю, там команда не готовилась к дебатам, не проверяла факты, которые он собирался привести, что ли, или просто он считает, что, в общем, можно, ну, незазорно, в общем, и соврать, и рассказать какую-то такую конспирологическую байку или просто какую-то фейковую новость, и зрителям все равно понравится. Не знаю.
Но Путин же так делает.
Путин так делает. Но Путин, кстати, аккуратнее все равно. То есть, мне кажется, что у него тоже бывает пересказ каких-то недостоверных историй, но вот все-таки какие-то такие откровенные фейки, которые очень легко проверяются, Путин, ну, как мне кажется, ну, реже. То есть он чаще, я просто иногда пытаюсь там на YouTube делать какие-то тоже факт-чеки Путина и проверять, он чаще делает какие-то очень такие скандальные заявления в виде своего мнения или в виде какой-то интерпретации, но все-таки опираясь чаще, не всегда, но чаще, на факты, которые там более или менее подтверждаются. А Трамп, в общем, легко и факты фальсифицирует. В этом смысле он такой более оголтелый политик, чем Владимир Путин.
Но Трамп еще рассказал, как он собирается остановить войну между Россией и Украиной.
О, да. Но он мне рассказал, как. Он сказал, что у него есть такая как бы возможность, что если он станет президентом, он еще до вступления в должность это сделает, но ушел от прямого вопроса, хочет ли он победы Украины, и что дало возможность Харрис прямо сказать, что он готов там сдать Украину, и что Путин его, в общем, сожрет с потрохами, если Трамп будет как-то вовлечен в этот вопрос решения украинской судьбы.
Хотелось еще обсудить документальный фильм «Русские на войне». Он был сначала показан на фестивале, позже разразился скандал, ну, вернее, в общем-то, он на фестивале разразился. Были претензии к автору фильма, что в этом фильме слишком очеловечивают российских военных. Для тех, кто не в курсе этой истории, журналист, документалист съездил в российскую, так сказать, армию, вот буквально вместе с российскими военными какое-то время прожила, делала с ними интервью, рассуждала с ними о том, что происходит, спрашивала их мнение о войне и так далее. В общем, канадские телевизионщики сейчас передумали показывать этот фильм, сказали, что не хотят с ним связываться. Насколько я понимаю, он вызвал серьезную волну негодования. На ваш взгляд, нужно ли такие фильмы массово показывать и массово, не знаю, продвигать?
Это очень интересный вопрос. Я не видел фильма, и мне сложно его оценивать с какой-то художественной точки зрения или журналистской, или с пропагандистской, является ли он там в каком-то смысле элементом пропаганды. Но я буду исходить из того, что все-таки это документальное произведение, которое не ставит пропагандистских целей, а рассказывает какую-то правду. Буду, по крайней мере, на это надеяться. Мне кажется, что такие произведения необходимы, и в конечном счете спустя годы они становятся очень важными свидетельствами того, что происходило на самом деле на войне. У нас очень немного информации, которая есть с российской стороны фронта, какой-то правдивой информации, да, не пропагандистской, и тем более не от автора с какой-то нейтральной оптикой, по крайней мере. Я уже даже не говорю антивоенной, да, по крайней мере, с нейтральной оптикой. Это большая редкость. Мне кажется, что это будет иметь большую ценность в перспективе. Другой вопрос, насколько уместно это показывать сегодня, показывать сейчас, когда отношение к... Ну, когда судьба Украины и будущее Украины и ее армии, ее возможности сопротивляться российскому вторжению очень зависит от общественного мнения на Западе. И это общественное мнение, на него, конечно, могут влиять такие вещи. Мне кажется, что, может быть, этот фильм, наверное, был бы уместнее после войны. И я, в общем, понимаю ту критику, которая звучит сегодня, и те опасения, которые звучат сегодня. То есть во мне здесь, ну, как бы разрываются немножечко две мысли. То есть, с одной стороны, я думаю, что это важное документальное произведение, с другой стороны, я не уверен, что в настоящий момент оно уместно, особенно на большую аудиторию.
Насколько я понимаю, я просто тоже не смотрела фильм, но я почитала отзывы на него, почитала цитаты из этого фильма, и там в том числе российские военные говорят о том, что они не поддерживают войну, что они устали от этой войны, что они не считают происходящее правильным. Разве не важно такое показывать именно сейчас, когда идет война?
Ну, показывать кому? То есть показывать это... Было бы здорово показать это, наверное, другим российским военным и показать это россиянам, да, чтобы они увидели, что там происходит на самом деле на фронте, что военные не поддерживают войну, что они устали, как там на самом деле у них все плохо, тяжело и так далее. Это было бы замечательно, если бы в России показали такой фильм. Но он ведь показывается на западную аудиторию, да, а для западной аудитории, для западных зрителей и, в конечном счете, для западных избирателей, это может быть аргументом против того, чтобы давать, ну, например, Украине больше средств для ведения этой войны. Потому что, ну да, вот на другой стороне, там вот мы видели этих людей, они тоже страдают, у них тоже все плохо, они не по своей воле туда пошли, значит, их туда послал злой Путин. Мы сейчас будем поддерживать Украину, эти люди могут погибнуть, нам их жалко. И это в чем-то правильное, как бы гуманистическое, гуманистический порыв, да, ну вот ужас и вся как бы беда любой войны, и этой войны в том числе, что, ну вот эти люди с российской стороны, эти солдаты, эти военные, они стали частью агрессивной силы, которую приходится останавливать Украине. Эта остановка этой силы невозможна без западной поддержки. Эта западная поддержка может колебаться, если может колебаться от такой картины. Мне кажется, что, конечно, целом зрителю можно доверять. И было бы правильно говорить, ну, показывать ему всю правду и предлагать ему самому решать. Думаю, что здесь еще есть важная составляющая, что если бы это был взгляд какого-то абсолютно западного, ну, очень далекого, да, от этой истории там, кинодокументалиста, ну, например, когда «Нью-Йорк Таймс» писала о тоже проблемах российских солдат, это воспринималось гораздо более нейтрально, чем вот эта история, чем история с этим фильмом, который, видимо, воспринимается на Западе, особенно, ну, частью аудитории на Западе, особенно украинцами, как какой-то элемент российского информационного воздействия, что, наверное, неправда, но это имеет такое восприятие.
Но вряд ли бы иностранный журналист мог бы сделать такой фильм, учитывая, что даже эта девушка, этот режиссер проникла туда, в общем-то, незаконно, без каких-то аккредитаций, просто потому что договорилась на месте с военными. Вряд ли бы это смог сделать журналист «Нью-Йорк Таймс».
Вряд ли, конечно. Конечно, вряд ли, да. И ну, поэтому это ценно, еще раз говорю, что это важно, у нас таких свидетельств очень мало, и я думаю, что хорошо, что они появляются с исторической точки зрения.
Просто разве это не пропаганда замалчивать фактически одну сторону? Разве честная журналистика не должна показывать любой конфликт с обеих сторон?
Должна, вы абсолютно правы, должна. И журналистика пытается это делать. Но этот фильм, он с обеих сторон показывать, я не знаю, понимаете, мы обсуждаем какое-то художественное произведение, ну, точнее, документальное произведение, извините, которое мы оба не смотрели, которое мы слышали по отзывам, и тут можно, знаете, договориться до, там, Пастернака не читал, но осуждаю. Мне кажется, такой разговор немножечко спекулятивный, потому что мы обсуждаем не факт, а скорее какую-то дискуссию общественную и делаем выводы по тем заявлениям, которые вокруг этого делаются. Я поэтому очень так осторожен в оценках, потому что сейчас можно там высказаться в поддержку этого фильма, а потом посмотришь и подумаешь, блин, так он действительно там с пропагандистским душком. Или наоборот, скажешь, что лучше такое не показывать, а потом посмотришь и выяснится, что очень честный, очень проникновенный фильм, который абсолютно никакого, значит, сомнения в том, что там эта война несправедливая, например, не вызывает. Я не знаю, какой он, правда, и поэтому мне сложно судить.
Справедливо. Давайте тогда к другой теме. Генпрокуратура хочет пересмотреть решение о реабилитации некоторых жертв политических репрессий. Это может, судя по всему, коснуться различных иностранцев, которые становились жертвами политических репрессий, и правозащитники опасаются, что это связано в том числе и с различными памятниками, которые в последнее время подвергаются нападкам. Ваше мнение, зачем сейчас пересматривать то, что, во-первых, произошло уже довольно давно, а во-вторых, довольно давно было определенное решение принято по поводу реабилитации тех, кто тогда был расстрелян или посажен?
Это довольно загадочная история, как говорят эксперты, которые занимаются темой политических репрессий и реабилитации, потому что, насколько известно, реабилитации и так не подвергались люди, которые, ну, были коллаборантами, например, там, да, или были... ну, участвовали как-то, например, в войне на территории нацистской Германии. Может быть, такие случаи очень редко случались, когда вопреки закону или там вопреки принятым практикам такие люди реабилитировались. Но насколько я понял из комментариев правозащитников, это было исключительно редко. И такой проблемы, чтобы, не знаю, было там какая-то... существенное количество этих людей, которых нужно было бы разреабилитировать обратно, такого нет. А меня смущает очень, что там появляется, со слов генпрокуратуры там появился пункт о том, что в реабилитации может быть отказано тем, кто был осужден за измену родине, а это, как и в наше время, достаточно резиновая статья была в Советском Союзе, и много кто может из справедливо реабилитированных сегодня попасть под эту дереабилитацию. Я это воспринимаю скорее как такое, ну, продолжение наступления на мемориал и продолжение попытки стереть память о политических репрессиях в России. То есть просто взять и вот как бы замолчать это полностью, стереть из человеческой памяти невозможно, но это наступление на эту память постепенно идет. Уничтожение мемориала, посадка отдельных людей, которые связаны с мемориалом или связаны просто с памятью о политических репрессиях, изменением этой государственной концепции, да, которая как-то вот теперь по-другому смотрит на эти репрессии, попыткой, значит, замолчать в медиа, в СМИ. И вот теперь вот это появление, вот это предложение Генпрокуратуры отказать в реабилитации тем, кто уже был реабилитирован. То есть как бы репрессировать некоторых повторно. В общем, я думаю, что ну, это опасная вещь. К сожалению, такая тенденция, она развязывает руки сторонникам повторения репрессий. Тех, кто считает, что репрессии можно повторить не в том масштабе, в котором они происходят сегодня, а в масштабе близком к сталинскому. И я думаю, что это, к сожалению, не иллюзорная угроза в России.
А зачем? Зачем нужны массовые репрессии, если они и так производят сейчас гораздо большее впечатление, наверное, чем производили в Советском Союзе за счет распространения информации?
Ну, кто-то считает, что они производят достаточный эффект, а кто-то считает, что не производят. Всегда во власти или в кругах около власти есть какие-то люди, считают, что они дожали, что нужно сильнее, что Родина в опасности, вот проклятые либералы вот-вот поднимут голову, пятая колонна произведет переворот, и, значит, будут у нас здесь американцы вытирать о нас ноги или что-нибудь такое. И нужно поэтому жестче с ними давить их там и так далее. Ну, это динамическая система, да, мы никогда как бы, она не то, чтобы есть какой-то план, который осуществится в течение там 3-5 лет. Вот, есть постоянно какая-то внутренняя дискуссия в этой системе, есть какое-то столкновение разных противоречивых тенденций. Есть более жесткая, более репрессивная тенденция, она и так, и сегодня ну, достаточно активно развивается, да, но она может развиваться и сильнее. И я думаю, что мы слышим сторонников этой линии, да, иногда довольно маргинальных, да, в виде какого-нибудь там генерала Гурулева, который говорит, что нужно всех противников Путина поставить к стенке. Но эти люди звучат на государственном телевидении, они есть, их может становиться больше.
Но это же те же самые люди, которые говорят, что нужно прямо сейчас нанести ядерный удар, что нужно, не знаю, всех на свете истребить, и дальше огромный-огромный список того, что нужно сделать, и войну нужно вести агрессивнее. А пока это ощущение, что это такое радикально правое крыло, к которому не только не прислушиваются, но и за излишнюю активность, как, например, вот Стрелкова, наказывают.
Ну, наказывают тех, кто не системный, кто там говорит, что слабо воюем, и еще при этом Путина критикует. А тем, кто говорит, что слабо воюем, нужно нанести ядерный удар, а Путин молодец, их с ними все в порядке. Они на телевизор ходят, выступают там, в общем, и все у них достаточно неплохо. То есть вы правы, что да, это радикалы, в каком-то смысле это маргиналы, но с 14 по 22 год люди, которые кричали, что нужно присоединить Донбасс и вдарить по Киеву, они тоже казались радикалами и какими-то маргиналами. Да? Им как бы многие крутили пальцем на виска и говорили, да ну никогда на это не пойдут. А потом случилось 24 февраля. Вот. Поэтому, к сожалению, как бы реальность, она смещается немножечко. Она смещается в том числе вот в эту правонационалистическую сторону. И чем меньше всяких препятствий для этого смещения, тем активнее оно происходит.
Просто ощущение, что массовые репрессии создадут власти больше проблем, чем принесут пользы. Это же нужно какие ресурсы иметь? Это нужно каким-то образом при этом создавать у людей ощущение, что все в порядке и все нормально. Опять же, ну, времена изменились, если в советские годы при Сталине массовые репрессии все-таки воспринимались как продолжение там, гражданской войны, продолжение других страшных времен, то сейчас как-то уже ну неприлично, что ли. Вот оно бы все подальше от нас держалось, без кровопролития, без жестокости. Ну что вы тут устраиваете?
Ну, послушайте, во-первых, из Москвы 1937-1938 года, это, я думаю, массовые репрессии тоже не представлялись столь массовыми, какими они были на самом деле. Ведь мы смотрим ретроспективно из сегодняшнего дня, зная масштаб этих репрессий. А да, конечно, люди там знали, что приезжают черные воронки по ночам. Элита видела, да, как там исчезают одни, понимали, что происходит, люди читали про какие-то процессы, политические процессы в газетах и так далее. Но, в общем, большая часть советских трудящихся как бы считала, что самые тяжелые времена революции, гражданской войны, они уже позади, жизнь налаживается, жизнь стала лучше, жизнь стала веселее и так далее. Да, там происходят какие-то, иногда кого-то сажают, иногда кого-то расстреливают, но есть какие-то враги, все правильно, нужно с ними так и делать. В общем, как бы я бы не сказал, ну, в моем представлении не то чтобы советское общество в 1937-1938 году как-то оно в этом смысле сильно отличалось от сегодняшнего общества. Если сегодня репрессии станут более массовыми и будут сажать там не, ну окей, там не миллионы, там, не, пускай не сотни тысяч, но не тысячи, как сегодня, а десятки тысяч, то я думаю, российское общество с этим тоже как-то потихонечку смирится, и могут ведь меняться условия, могут создаваться какие-то новые социальные условия. Вот вернутся, значит, эти десятки или сотни тысяч участников СВО с войны, да, у них будет тоже какой-то политический запрос у этих людей. Они будут какой-то силой, которой нужно будет, во-первых, найти применение, возможно, да, нужно будет как-то, может быть, удовлетворять их какие-то амбиции или какие-то взгляды на происходящее в стране, и мы не знаем до конца, какое воздействие это окажет на российскую власть и на ситуацию, в которой находится Россия.
Еще одна тема. Произошла серьезная утечка данных из фонда «Свободная Россия». В России фонд «Свободная Россия» считается не только иностранным агентом, но и экстремистской организацией, соответственно, за сотрудничество с ней может наступить уголовное дело. И вот возникает вопрос, а как так получается, что организация, сотрудничающая с россиянами, понимающая о последствиях, понимающая, какие последствия могут ждать россиян, работающих на «Свободную Россию», позволяет данным так легко утечь?
Ну, это не только этой организации коснулось. Атака, насколько мы знаем, была достаточно масштабная, и там пострадали, пострадали другие организации, насколько я знаю, тоже, да, просто пока вот публично известно про Free Russia Foundation. Это, конечно, ну, с одной стороны, тут есть проблема с кибербезопасностью у самой этой организации, там, видимо, она не следовала каким-то протоколам. Какой-то человек нажал на фишинговую ссылку, и, к сожалению, это привело к потере очень чувствительных данных, которые действительно ставят под угрозу большое количество людей. Но все-таки надо понимать, кто здесь в этой ситуации является агрессором, а кто жертвой, да, то есть агрессором.
Выступила... Разумеется, но просто, наверное, когда ты ведешь подобную деятельность, нужно думать о людях, которые предоставляют тебе свои данные или там с тобой переписывают, то с тобой сотрудничают и рискуют, в отличие от тебя, очень многим.
Но мы же не знаем, мы пока не знаем, насколько хорошо были защищены эти данные. То есть, если бы они там лежали где-то в облаке на незашифрованной, значит, публичной ссылке в Google Docs, ее мог бы найти любой. Это как бы одно, конечно, это головотяпство, за это нужно просто, ну, как бы, так нельзя, это просто преступная халатность практически. Но если это были достаточно защищенные данные, которые, несмотря на всю защиту, хитроумным хакерам удалось вытащить, не только у этой организации, но и у некоторых других организаций, ну, конечно, это какие-то претензии Free Russia Foundation можно в этом предъявить. Но все-таки главный виновник этого – те хакеры, которые это сделали. Я думаю, что, понимаете, наверное, это поставит вопрос о каком-то новом уровне безопасности для подобных организаций. Ведь, насколько я понимаю, проблема, по крайней мере, вот судя по тем публикациям, которые я видел, да, и тем данным, которые были опубликованы, проблема в чем? Велась какая-то деятельность на грант, по всей видимости, предоставленный каким-то донором. Перед этим донором должна быть отчетность. В том числе в виде расписок людей, которые получали деньги, да, в том числе в виде их персональных данных, чтобы донор мог проверить и сказать, да, наши деньги не украли, а потратили правильно, потому что у донора тоже есть аудит, его тоже проверяют и так далее. Но в сегодняшних условиях, когда за сотрудничество с такой организацией в России легко угодить в тюрьму, видимо, вот эти требования доноров к организациям, которым они дают гранты, наверное, должны быть как-то пересмотрены, чтобы просто, ну, вот так людей не подставлять. По крайней мере, наверное, это будет как-то обсуждаться теперь.
Две минуты у нас остается. Вы сказали, что должны быть пересмотрены протоколы безопасности, но это ведь уже не первая утечка у оппозиционных организаций. Почему этого не произошло раньше? Я не то чтобы... Я не пытаюсь во всем обвинить фонд «Свободной России». Просто я не понимаю, почему подвергаются риску люди, сотрудничающие с такими организациями.
Ну, потому что сотрудничество с такой организацией – это по умолчанию риск. Когда вы сотрудничаете с запрещенной в России организацией, вы уже рискуете. Любые данные могут утечь. Их можно хранять там хоть как. Хранить на бумажке, значит, в сейфе за 7 печатями, но может убраться вор-медвежатник, вскрыть ваш сейф и украсть эти данные. Они все равно будут под угрозой, и злоумышленники будут хотеть их получить, тем более в ситуации такой очень политически обостренной. Ну, это как бы вот те риски, которые несет любой человек, который сотрудничает с подобными организациями или как-то с ними взаимодействует. Я когда даю там комментарий какой-нибудь «Медузе», запрещенной в России нежелательной организации, да, я тоже себя какому-то риску подвергаю. Ну, вот я, правда, делаю это публично, потому что нахожусь не в России, мне как бы, в принципе, все равно. Вот. Но кто-то находится в России, кто-то ездит в Россию. Для них это тоже риски. Но люди, которые так взаимодействуют, я думаю, что они осознают, надеюсь, что это в любом случае всегда риск. И какие-то выводы для себя делают.
Спасибо огромное.
Разные организации, просто утечки были у разных организаций, протоколы, мне кажется, пересматриваются и постоянно совершенствуются. Насколько я знаю, какие-то тренинги по безопасности постоянно проводятся. Но иногда пуля оказывается сильнее брони.
Дмитрий Колезев, журналист, был в эфире YouTube-канала «Живой гвоздь». Подписывайтесь, ставьте лайки и не уходите далеко. В 20.05 программа «Цена вопроса» с Сергеем Алексашенко, а в 22 часа программа «Один» с Дмитрием Быковым. Всем спасибо и увидимся с вами через 5 минут.